Говорит Радио Свобода. Исполнилось 75 лет атомной бомбардировки Хиросимы. Споры об оправданности применения атомной бомбы продолжаются до сих пор.
Общепринято представление раньше, во время Холодной войны, что это было совершенно необходимо. И уже с 90-е годы начали появились новые документы, новая информация.
Следствие по делу Ивана Сафронова считает, что советник главы Роскосмоса использовал для шифрования книгу о Борисе Ельцине и программу «Вера Крипт».
«Вера Крипт» — это такая достаточно популярная программа, правда, она не предназначена для отправки, для пересылки каких-то объемов информации.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская о своем вынужденном участии в политике.
«Было очень много всяких эмоций, и 100 раз жалела, и 100 раз была готова бросить это все».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 6 августа. Сегодня исполнилось ровно 75 лет со дня первой в истории атомной бомбардировки. Бомба с ядерным зарядом была сброшена с самолета ВВС США на японский город Хиросима 6 августа 1945 года. 9 августа аналогичной бомбардировке подвергся город Нагасаки. По приблизительным подсчетам, в Хиросиме погибли около 140 тысяч человек, это треть населения города, в Нагасаки более 70 тысяч. Императорская Япония капитулировала уже 14 августа. До сих пор ведутся споры о том, оправдано ли было применение атомного оружия, какую цель преследовали бомбардировки – остановить войну или запугать Советский Союз и не допустить его войска на японские острова. В 2016 году президент США Барак Обама посетил Хиросиму, но извинений за бомбардировки японских городов он не приносил. Мой коллега Юрий Жигалкин беседует об этом с историком, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом и профессором Хейверфорд колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем. Дискуссию открывает Владимир Конторович.
Нормальная и здоровая вещь, посещая места старых войн, высказать сожаление о том, что была вражда, о том, что гибли люди, высказать надежду о том, что это не повторится. Кто может возражать против сожаления о былых жертвах, потерях и так далее? Давайте дальше дружить. А вот извинения – это интересная и новая вещь. По-моему, началась она с президента Клинтона. И извинения эти, я думаю, что они японцам не нужны. К международной политике они отношения не имеют. Это чисто внутризападная, внутриамериканская, внутрибританская идеологическая потребность, которая проистекает из некой особой идеологии, которая популярна в образованных кругах здесь, и является ненужным и глупым действием. Извиняться должны те, кто причинили зло, перед теми, кому они зло причинили. Сейчас этих людей уже нет. А если извиняются те, кто ничего не делали перед теми, кто не пострадали, то это как бы утверждает принцип исторической вины нации или рас. Но если перейти на этот принцип, то тут все кругом виноваты. Любое понятие, если его расширить достаточно, потеряет смысл. Что будет означать тогда все на свете?
Профессор Найт, как вы относитесь к этому тезису неуместности или абсурдности извинений за деяния, совершенные несколько поколений назад?
Я согласен, что нет необходимости, это все история, это сложный вопрос, почему сделали решение все-таки бомбить Хиросима и Нагасаки, и до сих пор нет однозначных ответов, и, по-моему, делать такое определенное высказывание, извинение, тем более, что Япония сама не извинилась за очень крупные военные преступления.
А есть ли сейчас в исторической науке установившийся взгляд на причины, заставившие президента Трумэна отдать приказ об атомных бомбардировках двух городов?
Общепринято представление раньше, во время Холодной войны, что это было совершенно необходимо, и не было вопросов. Дело в том, что последние этапы войны начала 1945 году против Японии был самый тяжеленный для американских войск. Потери на битве Окинава – это больше, чем, поскольку я помню, 3 года предыдущие войны против Японии. Американцы видели, настолько отчаянно воевали японские солдаты. Если полномасштабное вторжение в сам Японии, каково будет там сопротивление? Считали, что это будет минимум где-то 200 тысяч погибших американских войск, поэтому считалось, что ядерная бомбардировка, это было совершенно необходимо, чтобы избегать такой исход, вариант, и чтобы немедленно сократить войну. Это было первоначальное представление, и потом начали высказывать какие-то сомнения. И уже с 90-х годов начали появиться новые документы, новая информация, которые, я бы не сказал, кардинально изменил это объяснение, но как бы дал понять, что ситуация немножко сложнее.
В чем эта сложность?
Во-первых, есть информация, которая указывает, что Япония действительно была близко...
К капитуляции?
Да. Самый главный вопрос – это был статус императора. То есть, если американцы были готовы гарантировать продолжение статуса императора, когда японцы были уже готовы к капитуляции. Если можно было на это согласиться пораньше, можно было достичь капитуляции. Уже инфраструктура Японии была сильно разрушена. Вот почему они выбрали Хиросиму и Нагасаки, единственные города, которые уцелились к этому времени в Японии, где можно было провести такую бомбардировку. Второй очень интересный момент – это факторы Советского Союза в конце войны против Японии. Летом 1945 года, после поражения Германии, и после того, что стало понятно, что Советский Союз уже контролирует достаточно большую территорию Восточной Европы, что это уже проблема, и такой перспектив, что Советский Союз может тоже влиять сильно на ситуацию на Дальнем Востоке, ну, вызвал такой неоднозначной реакции. И поэтому есть такое мнение, что решение бомбить Хиросиму и Нагасаки, то есть обеспечить скорейшее окончание войны, это было обусловлено желанием отсторонить Советский Союз от участия в войне и от влияния на исход событий в Дальний Восток. То есть это такой тоже вариант.
Возможно.
Да. Это более сложная картина, чем мы думали сначала.
Кстати, есть сведения, что советские войска готовились к высадке на Хоккайдо, и эти планы были отменены после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. То есть США в самом деле могли предотвратить оккупацию части Японии Советским Союзом.
Да, совершенно верно. То, что они хотели предотвратить.
Владимир Конторович, не парадоксально ли, что в этом контексте мы говорим о Японии, о стране, начавшей войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стране, совершившей немало военных преступлений, как о жертве?
То же самое с Германией. Идет, ведь то же самое обсуждение идет о бомбардировке немецких городов во время Второй мировой войны британскими и американскими военно-воздушными силами. И точно те же вопросы об их оправданности поднимаются и на этот счет, и немцы выставляются и в западной историографии жертвами. И, насколько я понимаю, внутри Германии есть сильное течение в литературе, когда немцы были жертвами того, что происходило в Восточной Пруссии, бомбежек, изнасилований, немцы жертвы. Это есть такая.
Но нельзя при этом не вспомнить, что Германия и ее лидеры неоднократно просили прощения за страдания, понесенные разными народами в результате германской агрессии. Нескольким поколениям западных немцев было внушено чувство вины за их действия. Помню, мой немецкий приятель говорил, что ему стыдно было показывать свой немецкий паспорт за границей. Японцы же, как говорит мне профессор Голдсин, не только не повинились, они посвящают Второй мировой войне всего несколько считанных страниц в учебниках истории. Как все это совместить?
Все совместить нельзя. Каждый должен решать свои задачи. То, что японцы не хотят честно сами с собой говорить о Второй мировой войне, это их проблема. Вопрос их внутренних ценностей, как они устраивают свою жизнь, кто наследует императору, бог их император или не бог. По-моему, они никого тревожить не должны до того момента, когда японцы не начнут говорить про Филиппины или про Бирму. Вот тогда надо тревожиться. А эти вещи не обязательно связаны.
Как мне кажется, этот сюжет предлагает любопытную иллюстрацию отношения американцев к памяти о войне. И это отношение очень далеко от российского. В Америке нет военных парадов, нет признаков упоения военными победами. Как мы видим, здесь говорят о том, как удалось спасти жизнь десятков тысяч американских солдат на последнем этапе войны, и даже задаются вопросы, а правильно ли мы себя вели. Как вам такие параллели?
В России память о войне – это сложная вещь, потому что есть несколько слоев официально созданной памяти. Сейчас это уже трудно или невозможно, но, скажем, люди моего поколения, когда я рос, все взрослые мужчины вокруг меня были ветеранами. У них была другая память. Есть официальная память, есть народная память. Они как-то перемешиваются. Это не одно и то же. Официальная память, которая меняет цифру погибших на 10 миллионов каждые 10 лет, это что-то особенное. Это все про сегодняшний, это не про войну. Это все отражение сегодняшних культурных, идеологических трендов. когда идет война, всем есть за что извиняться. Некоторые извиняются за то, что извиняться не надо, а другие не извиняются за то, что можно было бы извиниться. Это про сегодняшнее восприятие мира и своей роли. Война тут к этому отношения никого не имеет.
Профессор Найт, с вашей точки зрения, в чем отличие восприятия Второй мировой войны американцами и россиянами?
Мне кажется, функции, вот, память войны совершенно разные обе стране. Да, для Америки это война наших дедов и прадедов уже. Битвы там, страдания, мы все знаем, конечно, про Холокост, мы много говорим, много знаем. Но это не имеет такой прямой, настоящей роли в нашей жизни. В России, мне кажется, начиная с Советский Союз, война имела достаточно мощную идеологическую роль, как оправдание режим. Вот есть такая идея, что в отсутствии гражданского общества настоящая возможность участвовать в политической жизни страны, память войны может служить в такой момент, что создает какую-то общую память, общую ценность, общие потери, которые заменяют настоящее участие в гражданской жизни страны.
Ну и, конечно же, вопрос цены человеческой жизни.
Конечно, это было самое неопровержимое оправдание бомбардировки Хиросимы, Нагасаки, то, что он, может быть, сохранил жизни, ну, 250 000, может быть, даже больше, американских солдат. И, конечно, против этого трудно возражать.
О сегодняшнем восприятии атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки с историками Натаниэлом Найтом и Владимиром Конторовичем беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Следствие по делу обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова считает, что Сафронов передал секретные сведения разведке Чехии с помощью своего личного компьютера. Как рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого говорится, что его подзащитный использовал программу шифрования «Вера Крипт», а в качестве паролей фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке. ФСБ и Министерство юстиции добиваются наказания адвокатов Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Жалоба ФСБ поступила на всех шестерых защитников Сафронова, в том числе и на Ивана Павлова, с которым побеседовала Любовь Чижова.
ФСБ и Минюст хотят наказать вас за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Когда вообще вы об этом узнали? В какой форме вам это было преподнесено?
Ну, я лично узнал об этом вчера. Мои коллеги узнали об этом чуть раньше. Узнали, соответственно, из своих палат мы об этом. В деле Сафронова участвуют адвокаты из трех палат. Из Москвы, из Санкт-Петербурга и из Ленинградской области. Вот начали приходить представления в наши палаты от Минюста, инициированные, конечно, нашими процессуальными оппонентами, Следственным управлением ФСБ, где Минюст как бы, и ФСБ настаивают на привлечении нас к дисциплинарной ответственности за то, что мы отказались давать подписку о неразглашении данных следствия. При этом особо хочу отметить, что вот подписку о неразглашении государственной тайны мы все дали. Это единственная подписка, которая, соответственно, требует в соответствии с законом. И такая обязанность у защитников есть. А вот обязанности давать подписку о неразглашении данных следствия в уголовно-процессуальном законодательстве с защитником не закреплено. Поэтому мы считаем, что это требование чрезмерное к нам. Оно препятствует осуществлению нашего права на защиту, на оказание юридической помощи нашему доверителю. Мы все-таки как бы можем обращаться с информацией, которую следствие всячески пытается скрыть, не под грифом секретности, да, а под просто вот то, что как бы о ходе расследования уголовного дела, мы собираемся с этой информацией обращаться и в правозащитные структуры, и в международные суды, в том числе и в Европейский суд по правам человека. Нам просто препятствует эта подписка оперировать этой информацией в своих жалобах, о заявлениях и так далее.
Как вы думаете, какова будет реакция адвокатских палат вот на это обращение ФСБ?
Ну, вы знаете, как я не хотел бы предсказывать, какая будет реакция. Мы лишь надеемся на то, что органы адвокатского самоуправления объективно отнесутся к этому вопросу и разберутся во всем, будут учитывать нашу позицию, будут учитывать предыдущую как бы практику рассмотрения похожих дел. Мы надеемся на то, что этот инцидент останется без каких-то негативных последствий. Но как-то предсказывать или предрешать вот, как бы исход этого конфликта мы сейчас не хотим. Мы надеемся на то, что адвокатское сообщество нас поддержит.
Иван, одна из последних новостей о деле Ивана Сафронова в том, что ФСБ заподозрила журналиста в шифровке секретных сведений с помощью книги о Борисе Ельцине и программы шифрования «Вера Крипт». Вот расскажите, пожалуйста, как вы узнали эту информацию, что она может означать вообще и как она может потом повлиять на, не знаю, на следствие?
Ну, это, понимаете, как это все детали, которые вовсе не отвечают на главные вопросы, которые нас волнуют. Незначительные такие детали, которые почерпнуты из постановления о привлечении Ивана в качестве обвиняемого. Именно там содержится как бы такое утверждение следователя, что вот он при передаче информации якобы использовал какие-то средства шифрования, а именно программу «Вера Крипт», и при этом еще в качестве пароли использовал фрагменты книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина». Ну, в качестве паролей для шифрования можно использовать, тем более «Вера Крипта» такая достаточно популярная программа, правда, она не предназначена для отправки, для пересылки каких-то объемов информации, а скорее, так сказать, для шифрования собственных устройств, собственных каких-то накопителей информации. Мы все используем разные средства для шифрования. Даже любой мессенджер сейчас оснащен средством шифрования. Поэтому в шифровке сейчас, ну, это как правило информационной гигиены.
С адвокатом обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Иваном Павловым беседовала Любовь Чижова. В случае фальсификации на президентских выборах белорусы будут готовы защищать свои голоса. В этом уверена оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. В ежегодном послании Национальному собранию и народу нынешний президент Александр Лукашенко заявил, что лица объединенной команды оппозиции, сама Светлана Тихановская, жена бывшего кандидата Валерия Цыпкала Вероника и глава штаба Виктора Бабарика Мария Колесникова, не понимают, что говорят. Лукашенко также назвал их тремя испуганными девочками. В ответ Тихановская заявила, что им пришлось встать в строй вместо своих мужчин. В эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской она рассказала, считает ли себя настоящим лидером, а также поделилась своими личными переживаниями и страхами.
Ожидали, что превратится в это ваша жизнь?
Нет, не ожидала.
Не пожалели о принятом решении?
Сейчас уже не жалею. Было очень много всяких эмоций, и 100 раз жалела, и 100 раз была готова бросить это все. Но сейчас, когда я вижу, что эти люди, которые приходят к нам на пикеты, и сколько людей не доехало, и сколько людей собираются, независимо от того, приезжаем мы, приезжаю я или не приезжаю, это четкий посыл, что люди хотят перемен. Люди проснулись, они больше не хотят жить в страхах, унижении, они хотят чувствовать себя людьми в своей стране. Это очень вдохновляет, и я понимаю, что за мной люди, вокруг меня люди, впереди меня люди.
А когда было тяжелее всего? Вы говорите, что хотелось дальше?
А все время. Я не могу. Я помню самый яркий, конечно, момент – это тот телефонный звонок, когда я была уверена, что дальше я не пойду, потому что это все было, ну, тоже было слишком.
Телефонный звонок вы имеете в виду?
Ну, это был звонок с украинского номера. Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, вы лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом. Ну, это такое, знаете, было так низко и подло. Я когда с этим никогда не сталкивалась, я как мама, конечно, очень запаниковала и решила, что ну куда, это мои дети, я должна их защищать. Я на тот момент чувствовала уже огромную ответственность за людей, которые поверили Сергею, в него, потом в меня поверили. Но ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы там ни было. Но потом села, подумала, что это очень объективных причин там меня сажать в тюрьму или моих детей забирать в детдом нету. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать. Это был один аргумент в пользу того, что мне надо стоит идти дальше. И второй аргумент был, что мы тогда это были в поездке по сдаче подписей, что мы все-таки подписи должны сдать, потому что люди стояли, люди собирали, и там мы посмотрим, соберем мы эти 100 тысяч, да, не соберем, потому что препятствий к этому было очень много. И задержание наших членов инициативной группы, и мог быть риск непринятия этих подписей, как потом случилось у Цыпкала. Факторов могло быть много, но это моя обязанность сдать эти подписи, сделать все, что от меня зависело на тот момент. Я взяла себя в руки и поехала дальше эти подписи сдавать. Это был самый напряженный момент, но вообще тот период, ты каждое утро просыпаешься, и тебе страшно. Страшно, что придут сейчас с обыском, потому что это был вот тот период, когда забрали Сергея. Я просто выпала из жизни, я сбором подписей не занималась вообще. Люди все сделали сами. Я не ездила ни на один пикет. Я тогда вообще практически никого не знала из моей инициативной группы. Управлять этим процессом я физически не могла, и морально тоже. И вот люди просто проявили чудеса самоорганизации, они тоже совершили подвиг в тот момент. И люди, которые и собирали эти подписи, и люди, которые приходили эти подписи и отдавали за меня. Тысячечасовые очереди, длиннющие. Несмотря на то, что лидера посадили, и казалось бы, что все должны расстроиться, все, идти больше не за кем. Знаете, как у нас было раньше. Должен быть обязательно лидер, и тогда все пойдут за ним. Но в этом году так получилось, что у нас каждый сам себе лидер. Они организовываются, они объединяются.
Вы понимаете, что вы сейчас лидер для них?
Нет, я не лидер. Я не стала лидером. Я могу сказать, что я стала символом, но никак не лидером.
Страх остался?
Страх остался. Я, ну, не такой сильный, как раньше. Потому что тот период я, знаете, я как-то осталась одна. Муж нет. Я не понимаю, что мне делать, правильное решение принимать. Может быть, стоит сняться, его выпустят, он станет неинтересен, как, ну, то есть... Ты не понимаешь, как ведутся эти политические игры, и ты одна, и у тебя дети, и ты ждешь каждый день обыск. Ты не можешь выйти из дома, потому что могут прийти, тебе что-то подбросить. В нашей стране неважно, там ты хорошая мать или плохая, но если пришли, у тебя что-то обнаружили, что непонятно, как туда попало, ты же уже никак не отвертишься. Все, это приговор тебе. Поэтому какие-то были попытки как-то себя обезопасить. Да? Вот там мы не выходили из дома, обязательно кто-то должен был быть дома всегда. И ты ходишь, тебе страшно, там, что ты выйдешь, тебя там в бус этот загребут и увезут в каком-то неизвестном направлении, потом там бабушкам придется искать, где ты. И ты видишь, что твоих членов инициативной группы просто так забирают с пикетов, что эти люди, которых мы называем тихарями, я не знаю, кто они такие на самом деле.
Сотрудники в штатском, да?
Да, сотрудники в штатском, которые никогда не представляются. Они тихо подходят, тихо тебя уводят, тихо увозят. И все. Они ничего не говорят, они вообще тебя не слышат. Представьтесь, он молчит, он как тихонечко. Поэтому их и называют, да, тихари. Они наблюдают, снимают себе, чтобы потом к каждому прийти и каждого забрать. Но даже это людей не остановило. Значит, у людей настолько высокий запрос на перемены, они настолько устали, и очень-очень много факторов в этом году повлияло именно на самосознание людей. Они все равно боятся. Боюсь я, и каждый человек боится. Кто-то боится одеть ленточку вот эту, да, кто-то боится не пойти на досрочное голосование. Но кто-то этот страх переступает, кто-то еще не может, но он колеблется, да, кто-то никогда не сможет. Это уже каждый человек сам для себя решит.
9-го, 10-го чего ждете?
9-го проведение выборов, 10-го объявляют результаты, и Тихановская становится президентом.
А если объявят?
А без если.
Специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» в Белоруссии Ирина Армалийская беседовала с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Пандемия коронавируса и закрытие границ серьезно ударили по сельскому хозяйству и строительству стран Балтии. В Латвии, Литве и Эстонии не хватает гастарбайтеров, приезжих из Узбекистана, Украины и Беларуси. Без них урожай собирать просто некому. Репортаж из Риги Марии Андреевой.
За последние 15 лет Латвия потеряла почти четверть населения. Десятки тысяч жителей страны уехали жить и работать в страны Западной Европы. Сейчас в стране острая нехватка рабочей силы, особенно в строительстве и сельском хозяйстве. Без гастарбайтеров, а в основном это украинцы и белорусы, местные крестьяне просто не могут собрать урожай. За приезжую рабочую силу идет конкуренция между Литвой, Эстонией, Латвией, Польшей и другими странами.
В среднем нам в Латвии надо где-то тысячи человек из третьих стран, чтобы каждый год мы более-менее могли бы убирать урожай. На данный момент, по статистике, я понимаю, что где-то 200 людей приехали из других стран. В принципе, даже уже конкретные люди из конкретных регионов Украины, или даже с деревни, где уже Латвия, они приезжают, работают, может, там 5 и 8 лет, скажем так.
Во время режима чрезвычайной ситуации границы были закрыты. Многие местные крестьяне свой урожай потеряли. Клубника просто сгнила на полях. Сейчас работодатели могут пригласить иностранную рабочую силу, но ограничений очень много. Например, обязательное соблюдение двухнедельного карантина. На прошлой неделе в Латвии была новая вспышка заражения COVID-19. Приехала группа рабочих из Узбекистана. В Ригу они летели через Беларусь. В итоге всю группу изолировали. Янис Беренц занимается сельским хозяйством больше 30 лет. У него 76 гектаров земли. Часть сдает другим крестьянам под пашню, остальное использует сам. Сейчас в самом разгаре сезон плодовой черники.
Это крестьянское хозяйство удобно расположилось между Ригой и Юрмалой, и по латвийским меркам хозяйство здесь не очень большое. Выращивают в основном чернику, аронию и другие ягоды. И еще 30 лет назад владелец пытался действовать по стандартной схеме, то есть каждый сезон нанимать на рабочих на сбор урожая, а потом везти ягоды в город и продавать. В итоге схема не сработала. Слишком много затрат, слишком много проблем с наймом сезонных рабочих. И в итоге здесь перешли совсем на другую схему работы. Сборщики ягод, то есть клиенты, покупатели, сами приезжают сюда.
Ты приезжаешь, собираешь сам ягоды, сколько хочешь, и платишь хозяину. Стоит такая черника дешевле, чем на рынке или в магазине. Чем больше собрал, тем дешевле цена. К примеру, Яниса в этом году стали следовать и другие крестьяне. Без сезонных рабочих это вынужденная мера.
Мы специально выбрали такую модель, чтобы не искать рабочих каждый сезон. Нас всего тут работает 3 человека и еще 2 бухгалтера, которые ведут все дела. В основном семьями приезжают, мамы с детьми. Приезжают сами, потом зовут друзей и соседей. По выходным у нас тут полно людей.
Основная проблема с наймом рабочих сейчас – зарплаты. Латвийские крестьяне не могут платить так же, как в Польше или Германии, сезонным рабочим. Тогда придется поднимать цены на продукты, и их перестанут покупать. Мария Андреева, Рига.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 августа. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.